Эту программу транслирует компания CityWizard.
Эхо Москвы и Александр Починок представляют «Фискал» – программа об истории и практике налогообложения.
В Москве 15 часов и 7,5 минут. Вас приветствует программа «Фискал», Ольга Журавлева и Александр Починок. Здравствуйте, Александр Петрович.
Добрый день. Наконец-то зима началась.
Наконец-то началась зима, и мы вернулись на родину после долгих путешествий по разным странам.
Так, естественно.
Австралии, Новой Зеландии.
Как пошел, надо возвращаться в Россию и говорить про нее.
Да. Сегодня мы говорим о России после Петра Первого. И для затравки из тех времен налогообложения, скажем так, вопрос у нас. Правильно я говорю?
Конечно.
Так вот, был такой период в пошлинах и налогах, когда с беременных брали больше, чем с полубеременных. О чем или о ком идет речь? Что под этими словами или кто понимается, с беременных брали больше, чем с полубеременных? Пожалуйста, плюс 7-985-970-45-45 ваши смски. Мы разыгрываем 5 книг. Книги замечательные. Это Лев Рубинштейн. Сборник называется, скорее всего, издательство «Корпус». На CityWizard показываю всем желающим. Отличная, толстая, хотя и карманная книжка. Пожалуйста, с беременных брали больше, чем с полубеременных. О ком или о чем идет речь? Присылайте достаточно одного слова, чтобы мы поняли, что вы нас поняли. А теперь возвращаемся к нашему историческому экскурсу. С Петром у нас было несколько передач.
Да, подробнейших.
Он много чего затеял, действительно.
Конечно, подушную подать вел,
отдельная была программа,
перепись сделал, все согласовал бюджет, вышел из долгов, никакого дефицита, все хорошо.
Такой Клинтон.
Клинтон-то Клинтон, но уже к последним годам Петра армия отнимает много денег. В 23-м году офицерам и чиновникам урезают жалование добровольно, принудительно.
Добровольно это хорошо звучит.
Они сами согласились. Вот. Потом дальше выясняется, что ружей не хватает. И тут помирает Петр.
Отдайте все.
Отдайте все, не говорит кому. Приходит к власти Екатерина. Мы дворцовые интриги не рассматриваем. Но ситуация. Екатерина первая. Образования нет. Знаний финансов нет, знаний экономики нет. Думала ли она, что она будет управлять государством? Вряд ли. А ситуация не ахти. Вот она только-только публикует указ о том, как ее называть. И там же подробно было. Потому что в приговорах писали по указу, в парадном указе всегда писалось «Всепресветлейшая, державнейшая, великая государыня, императрица, самодержица». И она всегда еще первые указы писала для поминовения блаженной, вечно достойной памяти его императорского величества и для своего многолетнего здравия, милосердия своих подданных и так далее, и так далее, и так далее. Так только-только она опубликовала, как ее называть. Только-только она отправила Витиуса Беринга, и которому скомандовала сделать один или два бота с палубами и на онных ботах возле земли, которая идет на норд, и по чаянию кажется, что та земля часть Америки, проплыть. Вот, если европейские корабли увидят, все расспросить. И вот тут же к ним приходит и рассказывает. Значит так, в казне дырка. С другой стороны, люди платить не могут, поиздержались. Что-то надо делать.
Еще не урожай, насколько я понимаю.
А не урожай был колоссальный. Не урожай затронул еще Петра. И с хлебом проблемы, и недовольство есть. И самое страшное, что плата настолько высока, что когда крестьянину надо умереть, но заплатить 74 копейки, то он вынужден продавать хлеб любой ценой. Так? И как ни парадоксально, вот период не урожая плохо, и в период, когда был на следующий год урожай, цены на хлеб упали, и опять плохо продавать, тяжело.
Вот
такая вилка.
подушную подать пришлось снижать.
Так, конечно. Так в этом-то все и дело. Остались специалисты от Петра, остались чиновники, остались дворяне, которые соображают. И они к ней приходят, говорят, давай проявим милость. Причем в учебниках пишут, как правило, проскакивает первое снижение, и пишут, что вот она была такая добрая, что в 27-м году простила целую треть подати, а остальное перенесла на конец. Не совсем так. Сначала боялись понизить. И первый указ от 8 февраля убавить с каждой души по 4 копейки. Как нынешний год, так и впредь. И собирать ровно по 70 копеек. Все стали 7-гривенными, а еще мы знаем, что с государственных брали дороже на конные части, там еще плюс 4 гривны. Собирать по 70 копеек, причем первую треть года 25 копеек, вторую 23 копейки, потом 23 копейки, и в третью 24 копейки. Так? Вот. И причем, чтобы все сразу узнали, напечатать указ в городах и уездах, в народе публиковать, по селам разослать и отдать попам с расписками. А попам в церквях на праздники и воскресные дни прихожанам читать, чтобы они все ознакомились. А если с кого успели взять лишние 4 копейки, им вот это вот за честь в каждую из третей по 2 копейки. А если кто возьмет лишнее из подчиненных, так, то их, на них надо стучать, так, то есть бить челом, сообщать, кто лишнее берет. И вот как вы думаете, какое наказание за это? С тех, кто будет брать лишний налог. Фантастически тяжелое. А за оное преступление будет учинена смертная казнь или сосланы вечно на галеры с наказанием и вырезанием ноздрей и лишением всякого имения. Вот. А если и также наказывать тех, кто этот указ рассылать и в народе публиковать и не будет. И попов также, которые читать этот указ не будут.
В общем, вот информационная политика понятна.
Информационная политика понятная. Так, но дальше веселее. Через 3 недели к ней приходят и говорят, а у нас народ идет в монахи. Она говорит, как это? А вот так-то. Оказывается, что так как действительно страна поиздержалась, огромное количество народу записывается в монахи. Потому что это уход от налога. И что получилось? Что эту же тему поднимал Петр, и вот она расшифровывает ее и усиливает. Что только монастырь должен сообщить, сколько померло монахов и монахинь, и тогда разверстывается план по разрешению пострижения монахи. Без очереди могут идти только...
То есть по лимиту.
Лимит. Только вдовы, священники и диаконы. Так? Вот. И опять жесточайшее наказание, если будут записывать в монахи и так далее, и так далее, и так далее. 3-летнее искушение, только после этого постриг, так, и вот таким образом и она пыталась остановить уменьшение населения. Угу. Население податное уменьшается, уменьшается, уменьшается. Потом возникает следующая проблема. Задается вопрос, а где армия? Приходит, это уже Репнин, который стал к этому времени генерал-фельдмаршалом, и Голицын, они спохватились, что все силы государства тратятся на сбор налогов. И они докладывают, уникальный совершенно доклад, штаб-офицеров никого нет. Большая часть их у переписчиков, то есть... Все, весь старший офицерский состав, и причем очень много было штаба, обер-офицеров, унтер-офицеров, даже рядовых, которые заняты переписью и взиманием налогов. И они пришли в ужас, и специальный указ вернуть офицеров наконец-то в армию, так, слава богу, что войны нет, но оставить для окончания незавершенных дел по два старших офицера в губернии, так, и сколько им нужно еще. Так, вот такая была история.
Ну, налоговой службы как таковой не было, я так понимаю. Не хватало тех чиновников, которые
занимались? У нас с вами фискалы, оберфискалы, но мы же знаем, что были комиссары, так, вот, и комиссаров не хватало, и мы знаем, что каждый полк, в зависимости от расквартирования, а Екатерина передвигает три полка в Москву, добавляет полки в Петербург и расставляет в основном по городам, чтобы они компактно жили в городах, они же там и налоги собирают, и в случае, как она пишет, если на войну выступать, можно все имущество и раненых оставить компактно в больных в городе, и все будет хорошо. Вот так. Так что, с одной стороны, как мы с вами в прошлые разы смотрели, собирать так налоги легче, а с другой стороны, вот представь себе, был период у нас в 25-м году, когда во всей армии не оказалось ни одного старшего офицера, все усиленно переписывали население и собирали налоги. Вот такая вещь. Так? Потом она дальше выясняет, а что делается с солдатами? Выясняется, что оказывается, а солдатов офицеры посылали солдат взыскивать недоимок, недоимки. И тоже оказывается, не просто офицеров, а и солдат не хватает. Так? И в связи с тем, что она снизила налог, то она дальше объявляет, не надо идти сейчас и громить. До 27 апреля, указы февральские, по указу недоимку править запрещено. Так?
То
вот.
Есть, я прошу прощения, переведя на современный язык, она не доброту проявила, а просто здравый смысл.
Здравый смысл.
Вернуть обратно в солдат и прекратить взимать недостатки.
Конечно. На три месяца фактически в стране налоговые каникулы, никто штрафы не взимает, а штрафы мы знаем, как там взимались, батагами и так далее, и так далее. Вот. И вот, вдумайтесь, текст-то какой был. Посылая в уезды солдаты для взыскания таких прошлых лет доимок и рекрут, отчего нынешнему сбору чинится помешательство и остановка. Так? Вот.
Помешательство и остановка надо записать. Это
да.
Прекрасно.
Того ради, что для провежа онных денежных и хлебных доимок по 24-му году, то есть прошлых, и рекрут без ведома полковников или оставшихся офицеров будут выезжать в уезды, тех брать и отсылать под караулом и так далее, и так далее. И так далее.
А, наверное, солдатам и офицерам тоже нравилось заниматься такими делами.
И, конечно. И накрепко смотреть того, чтобы ни до какого разорения уездных людей или прочих положенных подушный оклад не допускать. В чем дело? Она хочет собрать платежи за этот год, но так как вся армия бегает и взыскивает недоимку за прошлый, то, естественно, все понимают, что они заплатить не могут, и утаивают. И поэтому она в первой половине года говорит, недоимку за 24-й не взыскиваем, армию не посылаем, всю назад возвращаем, так, и хоть дадим народу хотя бы несколько месяцев отдохнуть. Так? Угу. Вот. Ну, вот это вот период милостей, он длится недолго, потому что вот она же не хочет управлять, она хочет ездить на золоченой карете, она, да, действительно выпивает достаточно много, по всем упоминаниям она пьет с утра.
Но народ, кстати, ее любит, народ считает матушкой, берет ее, она берется быть крестницей детей.
Конечно, конечно, конечно. Я напомню, что объем чарки 143 грамма тогда было, 100 чарок. Чарок ведро. Вот. Первое действие. Размер ведра уменьшается.
Это чтобы императрица не выпивала?
Нет. А у нас с вами акцизы. А московское ведро становится 12 литров тогда. Обратите внимание. Ведро было 100 чарок. 143,5 грамма, то есть 14,5 литров, угу. Так, уменьшив императорское московское ведро до 12 литров, мы получаем просто так вот на пустом месте рост акцизов на алкоголь на 15%. Вот такое простое действие.
Чарки тоже уменьшились или количество?
Чарка уменьшилась к 20 веку. Она оставалась, их уже наделали столько. А действительно, к началу 20 века чарка постепенно приходит к 120 граммам. Вот так и шло. Но и этого не хватает. Выясняется, что у нее есть двор. Двор хочет жалования, потому что Петр определял в прошлом году жалование, а сейчас чиновников надо бы сократить, вот она пытается их лихорадочно сократить, но тем не менее выясняется, что надо давать дворцовой канцелярии 60 тысяч рублей, Екатерине Иоанне, Прасковье Иоанне 9 тысяч, Екатерине Алексеевне 6750 и так далее. Итого 132 416 рублей 47 копеек.
Простите, не Екатерине Иоанне, наверное, Елизавете Иоанне?
Нет.
Детей имеется в виду?
Екатерине Иоанновне и Прасковье Иоанновне. Это же родни-то сколько.
Хорошо,
вот. Потому что им тоже деньги надо платить. Угу. Так? И всего при бюджете в 6 миллионов им надо. Вот. И она вынуждена была, ей все пришли и говорят, мало. И она к этому еще отпускает 94 496 рублей. И еще за вино, за медь, за котцов, за дрова 37 тысяч рублей. Так. И командует это собирать с государевых крестьян. Так. И так далее. И вводит новые штаты. Так. Причем как ей делать штаты? Тоже интересная вещь. Вот как убедить императриц, что нам нужно увеличить количество чиновников? Вот это обоснование, честно говоря, меня потрясло. Как оно сочинялось? Умные люди из Сената пришли и сказали, Швеция есть королевско-шведский штат. Россия во много раз больше Швеции. Поэтому надо взять жалование, которое есть в Швеции, и умножить на 3. Но из этого сделать экономию, и мы сэкономим деньги. Вот такой трюк. Вот смотрите, какое интересное доказательство. Что получается? Значит, вот они пишут, в Швеции вместо Сената дела отправляются в канцлер-коллегии, и там две экспедиции под руководством двух статс-секретарей, и того у них расходов 6107 рублей. Поэтому нам бы полагалось в 3/4 раза больше по размеру, итого 19 847 рублей. Но мы для установления экономии просим у вас 14 656 рублей. Так? Вот. И так далее.
На самом деле получается больше?
Ну, на самом деле рост. Но доказательство-то какое красивое. И авторы документа забывают указать, что в Швеции две экспедиции, и еще есть ревизионная контора, и еще два приказа, и архив. А у нас, 17 коллегий, не здание 12 коллегий, извините, их уже 17, считая с Вальмейстерской канцелярией. То есть количество чиновников в результате сокращения увеличилось, а выплаты в результате сокращения увеличилось. Вам это не напоминает?
Напоминает.
Вот была следующая история. Вот видите, мы так постепенно идем и рассказываем, вот как человек, который не хочет управлять, втягивается вот в эти все истории, и что из этого проистекает.
Подождите. Да. Вы говорите, что сама Екатерина, конечно, первая, не имела никакой склонности к государственному управлению, и образования соответствующего у нее не было. Она была, в общем, вполне себе домашняя, добросердечная женщина, играла в это во все. Но вокруг нее находились князь Меншиков, граф Апраксин, Головкин, Толстой, Голицын, кто угодно, барон Астерлицкий. Алтерман, да?
Конечно.
Люди, которые, в общем, государственными делами занимались.
Занимались.
В результате они что? Они грабили государство?
У них разные цели. Меньшиков зарабатывал, мы с вами говорили, чем он кончил, что 3 бюджета Российской империи утащил, так? Вот. Но вот я искал, кто вот эти разумные меры по налогам предлагал. Оказалось, что это Ягужинский, это генерал-прокурор Ягужинский. У него была задача хоть как-то что-то сбалансировать. И если мы посмотрим, когда он не в командировках, и когда он пытается что-то сделать, идут довольно разумные указы. Вот такая вещь. Понимаете, естественно, никаких черновиков документов нет, и разобраться, кто же конкретно остальное делал, сложно, но вот влияние Ягужинского явное. Угу. Так? Но, к сожалению...
Недостаточно.
Недостаточно, там очень много других людей. И что происходит? Дальше приходит Министерство иностранных дел, иностранная коллегия. Выясняется, что надо дать деньги послам. Так? А еще у нас есть монастыри за границей, и Константинопольская церковь, и Палестине духовные особы. А самое главное, послам нужно денег на содержание.
Да и на подкуп там кого-нибудь.
А вот я думал, что они постесняются, ничего подобного. Значит так, жалование 158 229 рублей, это обычные расходы. Так вот, подкуп... Как он прописан? Значит, вот, посол, тогда это министр. Значит, надлежит быть даче жалования министрам, будущим при иностранных дворах, и при них обретающимся и на обычные расходы 80 200 рублей, дотребовано в Царьград по всегодной секретной даче, то есть на взятки, и на приезды министрам, а также курьерам и другим посланным на чрезвычайные расходы 42 тысячи рублей. И дальше, если мы посмотрим, везде практически идет обязательно взятки. Вот. А причем Царьград еще и мягкая рухлядь и другие вещи.
Так? А, ну да, вот. Тканями там, мехами
да,
подкупали.
Да, вот. И сверх того, на кавалерии алмазные кресты чужестранным министрам и другим чинам перстни алмазные и так далее. Вот так вот. Все четко указано. И еще Еремею Мейеру, вот Еремей Мейер у нас будет встречаться несколько раз. Он столько ухитрился для России интересного сделать, хотя пытался только заработать деньги, что это любопытно. Вот первый раз он упоминается, что он подрядился поставить 1000 пудов серебра по 18 копеек золотник. Вот. И первый раз мы видим упоминание ему дать денег. А потом мы увидим, к чему все это приведет. Очень интересная
история. Мы это увидим в следующей части программы. А сейчас я вам хочу сказать, что мы уже практически дошли до той темы, о которой был вопрос. Мы спрашивали налогообложение беременных и полубеременных, о чем речь. Это не скотина, это действительно не дети и не женщины, это не лошади и не коровы, это бочки. Это вот те самые бочки, которые ведрами меряются. О ведрах вы уже говорили. Дело в том, что действительно беременная бочка – это 30, а полубеременная 15 ведер.
А винная 10,5, соответственно. Поэтому, кто читал Похлёбкина и Костомарова, не воюйте друг с другом. 30, 15 и 10,5 ведер.
В любом случае, речь идет о бочках. Правильно ответили Леонид 1191, Владимир 86-83, Михаил 83-72, Гарик 44-17, Оля 38-30. Все получают книжку Льва Рубинштейна. Встретимся после новостей.
Фискал. Эхо Москвы и Александр Починок представляют «Фискал» – программа об истории и практике налогообложения.
В Москве 15.35, программа «Фискал» продолжается. Говорим о налогообложении и финансовой политике Екатерины I в России. Трогательный вопрос от Дмитрия. Будет ли в этой бочке меда ложка дегтя? Дмитрий, вы считаете, что это мед?
Это не мед.
В первой части мы
Это не мед. И сейчас мы сразу же обнаружим, что деньги-то не собираются, и приходится принимать указ о должности именной, о должности генерал-фискала, его помощника государственного обер-фискала. Был такой опыт. Ну и Екатерина говорит, что надо, чтобы все чинилось порядком, а не таким слабым беспорядком, как при прежнем обер-фискале. Вот термин «слабый беспорядок». Так? Вот. И она назначает нового генерал-фискала, а обер-фискала, провинциал-фискалы, фискалы в коллегиях, провинциях и городах, а в городах по пропорции от 1 до 2 человек. И эти фискалы, как она пишет, вот прежние, за какую-нибудь противность к ним или за ссору деревенскую, или за свои частные обиды подавали вот такие жалобы свои, так, и людей привлекали к ответственности. И вот она это запрещает. Мы сами видим, вот что получается.
И то есть неприкосновенность она... фискалов?
Не, хуже. Так вот он, что не по нему, он сразу привлекал к ответственности всех остальных. Поэтому она говорит, вот это не делайте. И во всех делах фискалам надлежит только проведывать и доносить, и при суде обличать. А самим ничего ни до кого, также и в дела глаз о себе имеющиеся, ни тайно, ни явно не касаться под жестоким штрафом или разорением. А ежели фискал, который ради страсти или злобы на кого затеет, и в том перед судом будет объявлено, то онному, как преступнику, тоже учинить, что довелось было бы учинить тому, если бы по доносу он оказался подлинно виновным.
Угу.
Вот обратите внимание.
То есть, если ты обвиняешь кого-то в убийстве,
да,
справедливо,
то
тебя казнят как убийцу.
Убийцу. Угу. А, вот такой был подход.
Интересный.
Причем
подход.
Это опять подготовлено Ягужинским. А, так дальше. А кого посылать фискал? Вот кого? В армии офицеров не хватает. Дворянство только-только сформировалось. Фискалов нужно по стране много. Из кого выбирать? Из купцов. Так?
А вот, кстати, Еремей этот серебром-то не подсветился?
Мейер нет. Не-не-не. Он пока у нас с вами уехал и везет 1000 пудов серебра, и ему не нашлось денег, и ему выписали векселя. И он пока уехал с векселями. И дальше мы видим, что будет. Вот он у нас поехал пока. Вот. А тот выбирает из купцов. Как вы думаете, из каких купцов? Из богатых, из бедных, из кого? Надо же, это ответственная работа. Как рассуждает те, кто Екатерине готовил документ?
Но они... что, богатому лишнее не нужно?
Нет, они рассуждают по-другому. А если богатый будет, то учинится недобор в табельном окладе, потому что с него налоги большие должны бы быть. Поэтому надо определить фискалы из средней статьи, а достойных и из меньшей. Вот. А платить за них подати купецким людям того города, из которого будет выбран.
А, то есть освобождается от...
Ну, конечно.
Он лично,
конечно.
Но его налоги платят его коллеги.
Остальные. Поэтому, если ты выберешь какого-нибудь нынешнего Саву Морозова, так, или
то
Мамонтова...
То замучишься платить
да,
на него налог.
Да, вот представим себе, конечно, тут Демидовы, например, с удовольствием бы фискалы пошли. Вот. Хотя, на самом деле, они все понимали, и они приносили деньги сами. Так? Вот.
А вот, кстати, об этом. Те люди, у которых действительно был капитал, мы сейчас говорили в основном о тех, кто 70 копеек не мог собрать,
да.
Они насколько охотно платили? Уклонялись от налогов?
Нет. Нет, они не уклонялись, и даже был определенный спорт. Мы увидим, что к чему это привело в течение 100 лет. Купцы, надо отдать им должное, при всей своем стремлении обсчитать, там, обвесить, они стремились перейти в более высокую гильдию для почета, а это означало более высокие платежи. И увеличение вот этого гильдейского сбора мы видим 100 лет подряд, и даже больше, особенно при Екатерине, они все время стремятся переползти в купцы первой гильдии, показывать, и при этом добровольно показывать капитал, и вот это вот идет.
Вы знаете, какая-то мысль-то, в общем, здравая, что платить большой налог – это еще и почетно.
Это почетно. И им ордена, в конце концов, давали. Вот, ну, правда, не сейчас, мы к этому еще дойдем.
Угу.
Вот. А, кстати, о неприкосновенности. В партикулярных делах фискалы судимы быть по делам в надлежащих местах, как и прочее. Вот и все.
Отлично.
Да.
Так.
Вот.
Ну, то есть были какие-то разумные.
Разумные.
Люди,
и штрафных денег которые фискалами взяты будут, половину в казну, а другую разделить надвое. И одну часть из разделенного надвое отдать тому фискалу, через чье взыскание штрафные деньги взяты будут, а другую оставить на раздел провинциал-фискалу со всеми городовыми фискалами той губернии, из которой 20-ю часть отделя прислать генерал и обер-фискал с товарищами.
Так, значит, сам генерал-фискал получает четверть
нет,
всего собранного?
Нет, нет, нет. Еще раз. Половину в казну.
Это понятно.
Так, половина делится. Из этой половины четверть, то есть половина, четверть отдается тому фискалу, который нашел. Оставшиеся 25% идут провинциал-фискалу, который направляет еще другим городовым фискалам, а от этого 1,25% от общей суммы идет генерал и оберфискал.
Угу. Вот. То есть важно, кто именно из...
Нашел. Да, кто вот нашел? Генерал-оберфискал сотоварищи получает 1,25% взысканных недоимок и штрафов по стране.
Так, понятно.
Вот такая история. Дальше пошли. А дальше у нас обнаруживается, что появились лишние люди.
Так? Как это?
А так, у нас их не хватает, а теперь появились лишние. Потому что идут результаты, так как потребовали возвращать офицеров в части, перепись более-менее заканчивается, и сообщают, что в Сибирской губернии, в Соликамской, Перми, в Тобольской образуется много лишних людей. Потому что на заводы, на рудники, серебряные, медные, на все вот эти железнододелательные заводы уральские, сибирские, приходили люди, они убегали из Европы, нанимались, и пишут, что живут по заводским избам, на каждом заводе человек по 200 и по 300.
Это как бы общежитие или резиновые квартиры?
Да не очень-то общежитие, резиновые квартиры, если мы поедем по горнозаводскому Уралу или почитаем вот новую книгу Иванова про вот эту заводскую цивилизацию. Живут они пока не очень хорошо, заводы еще строятся. Другое дело, они поехали туда от вот этого безденежья, от этого голода, поехали
есть,
туда,
где
есть заработок.
Если там есть лишние люди, это те люди, которые сбежали с европейской
части. Сбежали и пошли
крестьян.
На заработки. Туда. Да, да, да. Вот. И указ был сначала, что им платить по-прежнему в те места, кто откуда сошел,
так? Ну, то есть по прописке.
По прописке, так? Вот. А теперь они устраивают очень большую перепроверку, потому что в первом приближении, как только начали, нашли сразу 5389 таких человек. Выяснилось, что товарищи Демидовы и Строгановы получают отсюда лишний доход. И
каким образом?
Ну, то есть они пользуются... же в поголовную перепись не причислены. А в Сибирской губернии на соляных варницах баронов Строгановых, Пришвых, только Санкт-Петербургской губернии больше 600 человек.
То есть так, это нелегалы. Это использование труда нелегалов.
Вот нелегальные мигранты, только они у нас внутренняя миграция. Угу. Представь себе, только на соляных варницах, только у Строгановых, только из Санкт-Петербургской губернии 600 человек. И они делают тотальную поголовную перепись. Говорят, что с этого нужно платить. И ответственность заводчиков. Так вот, и так эти люди не крепостные, и вот принимается глобальное решение, а в подакной оклад писать тут, где они будут поселены. Так вот.
И они-то платят налоги сами за себя, подушную подать, они платят эти люди?
Так никто же их не учит. А вот теперь ответственность вот этих всех заводчиков, вот. Они пишут, Строгановых государственных людей и помещиковых крестьян, только государственных к ним сбежало, которые жили на заводах и в деревнях, 1224 человека. Так? Угу. Вот. И за всех, в силу этого указа, брать заводчиков с пусто, неже они со многими милостями указами на сроки тех беглых на прежние жилища сами не отвезли. Так? Вот. То есть пусть платят заводчики. Все. хватит. Угу. Вот сейчас их выявить, вот их записать. Вот с тех пор население у нас Урала, Сибири увеличивается, а там взимается подушная подать, и нашлись ответственные. Потому что тут-то полков нету, тут-то полки не собирали, и вот сюда они дотянулись на конце концов, начали собирать деньги. И после этого, ну, к большому сожалению, что происходит? То, что мы привыкли. Приезжает Строганов с подарками.
Понятно.
Ну, как что случается, обязательно придумывается на какой-то праздник, на какой-то там день рождения, те за именинство и что-то подобное, они приезжают с различными подарками.
А каждый подарок, это там человек 600-800 нелегалов.
Ну, мы видим суммы. Если с первого приближения, при первой ревизии 5 с лишним тысяч нелегалов нашли, можно себе представить, сколько их реально было в наличии.
А? Ну, а вот скажите, Александр Петрович, а какой был бы разумный подход? Ну, хорошо, допустим, свобода передвижения, что странно, конечно, в эту эпоху. Но, тем не менее, предположим, свобода передвижения. Где ты добываешь себе пропитание, там ты и платишь налог.
Но тогда надо отменять крепостное право.
Вот.
Вот. А до этого...
Уже давно эта мысль.
До этого не дошли. Потому что мы видим, что страны, которые отказались от крепостного права или его вообще не вводили, развивались достаточно быстрее. Так? Вот. Но... А потом, естественно, вот появились у нас фискалы, новая серия, и они идут и ведут проверки. С одной стороны, нужно в армию 100 тысяч человек, а с другой стороны, нужны подати. И вот генерал-майор Салтыков отправляется в Нижегородскую губернию. Фуй, какая там прелесть. Он сразу пишет. Нижегородской губернии помещики, сказки, вот эти ревизские, сами сочиняя подавали. И в твоих сказках, своих и свойственниках крестьян там, и подателях писали заочно. И так далее, и так далее, и так далее. А, то есть, что было? Помещики, естественно, так как они люди грамотные, они сами ревизские сказки писали, их никто не проверял, и, естественно, писали, как им было выгодно, занижали. И тут начинается. Вот результаты поездки Салтыкова. А кто по первому пункту осуждены? Послать на каторгу. Mm-hmm. А вот дальше. У кого, значит, простить? Деревни отбирать, но им можно их оставить, если они за каждую утаенную и прописную душу заплатят штраф 12 рублей. Напомню, у нас 70 копеек.
Вот. Ежегодная выплата.
Да, ежегодная. А за каждого утаенного 12 рублей. Так? Угу. Вот. И освободили они их от политической смерти. Вот, ломание шпаги.
Ну, и лишение всех,
да, лишение всех полномочий ради того, чтобы те заплатили деньги.
И что платили?
А вынуждены были платить. То есть там они поставили какое условие. Или мы все у вас отберем, и вы будете никто, или вы платите штрафы, выискиваете сами деньги, вот, и беглых ректоров поймать, и недоимки быстро заплатить.
Маша задает интересный вопрос. А как проверять-то мне безграмотной крестьянке, кто ко мне явился с налогами? Вообще были случаи обмана какими-то левыми людьми или слишком больших налогов в целях того же
обмана? Прекрасно знала безграмотная крестьянка, потому что мы с вами видим, что это община, деревня, староста, которого они выбирали, они его прекрасно знают, так, и
помещика, сама ничего
помещика,
не
помещика своего она прекрасно знает, платит, и в сказочке подписывает помещик, а тут присутствует староста, в городе, как мы видели, присутствует полковник, фискал, комиссар, потом камерир, все люди известные, так?
Но вот. А не было искушения старости или помещику собрать лишнее?
Были. Поэтому мы помним, какое наказание за излишнее? Галеры, казнь, вырывание ноздрей и прочие радости.
Да.
Так что, вот, и было, конечно, и паспорта были фиктивные, как они пишут, воровские паспорты. Так, вот, и за это били батагами.
Ну, по-моему, не помогало в конечном итоге.
И не помогало. Да. Дальше поехали по СОИ. потому что новая императрица приезжает пошли. И вот для сведения нашего Министерства иностранных дел, вот мы видим первый четко прописанный указ. Беспошлинный пропуск через таможни вещей, провозимых иностранными министрами для домашнего употребления. Активно едущие послы могут вести беспошлинно вещи, но... Установлены квоты посланнику до 2000 рублей, резиденту 1000 рублей, вот, дальше установлен для агентов, консулов, комиссаров и так далее, и так далее, и так далее. Вот. То есть у нас наконец-то появляется вот беспошлинная торговля, вернее беспошлинный ввоз товаров, изъятие. Вот. Потому что много послов.
Так, так подожди, как это изъятие?
Послов можешь возить беспошлинно, но 2000 рублей не больше товаров. А за остальных мы берем пошлины, вы помните, от 1 до 10%. А тут у нас приехал мейер.
Вот про Еремея тут как раз Евгений Шпенза переживает.
Он приехал и говорит, катастрофа. Значит, что случилось? Ему выдали векселя, и вот он плачет, что, оказывается, он поехал с векселями, а векселя, наши не знали, как с ними работать, и они их учитывают, и в итоге погашают, и в итоге вексельный курс векселей на правительство российское падает, и с 57,5 штиверов он упал до 54, и до 53,5. И для того ныне в поставке серебра учинился убыток ему немалый. А ежели впредь, кроме его на вексель, будут деньги отданы, то ему контракту своего содержать будет никоим образом невозможно.
Теперь давайте, опять же, переведем. Ему выдали векселя, которые стоили меньше, чем в них,
ему
чем он рассчитывал.
Ему выдали векселя, да? И он надеялся, что эти векселя будут приниматься и обращаться по определенному курсу и только через него. И все. А тут, оказывается, наши, мало того, что навыдавали векселей, так, и так они же еще их принимают по пониженному курсу и платят деньги. Потому что люди, желающие получить деньги, естественно, пытаются взять хоть неполную сумму этого векселя. Учет векселя идет по низкому. А у нас катастрофа. А нам нужны, немедленно нужны деньги. Так? Угу. Потому что не хватает денег в государстве.
А он же серебром же ехал.
А он везет серебро. Угу. И поэтому жесточайше указывается, что надо навести порядок и поставлять срок, и платить мейеру в срок. И ежели случится в Москве отдача на вексель из двух или из трех канцелярий великая сумма денег вдруг, чтобы повелено было тогда онные деньги сюда привозить, а на других, а при чего отдавать, как уже и прочие канцелярии понуждают его взять за вексель. Так? То есть говорится о том, что ему платить в первоочередном порядке. Но все равно это ни к чему хорошему не привело. И мейер крутится, и мы забегаем вперед. И дальше следует совершенно фантастическая вещь. Если мы берем законодательство о ценных бумагах, то оно развивается в европейских странах довольно поздно. Так? Вот. А уж про векселя говорить нечего. Вот приходит Петр в 29-м году. 16 мая 1729 года в России принимается устав вексельный. Так? Угу. Невиданный документ. Вот как работали тогда иностранные лоббисты. Так? Вот. Это очень большой документ. Он занимает 100 страниц текста. Так что интересно, он одновременно был напечатан в своде законов на русском и опубликован, кстати, сначала на русском и на немецком языке. Потому что мейер приехал с готовым законом, так, вот, и в России с 29-го года действует очень нормальное вексельное право. Подробнейшим образом посмотрите документ, очень современный для тогдашнего понимания денег, прописывающий все условия и прописывающийся все, что должно быть на векселе, какие параметры там писать, какие расходные книги, как что делается, как с этим быть. Вот представьте себе, вот нужда заставила, вот так вот пролоббировала.
Скажите, пожалуйста, опять же, по-простому, в результате Еремей, наш Мейер, он провел свой гешефт, извините? Купил он серебро, получил ли он с этого выгоду, получил ли выгоду Россия с этого?
Он несколько лет подряд привозит серебро в Россию. Серебро у нас активно используется, печатаются деньги. Так, вот. А, судя по всему, у него все более-менее нормально. Чем он закончил?
То есть деньги ему вернули в конечном итоге, потраченные.
Ну, если он много лет продолжал работать и это поставлять, значит, в итоге все было в порядке. Правда, потом уже в следующей нашей передаче мы увидим, что у нас кончатся и медные деньги. Так? Вот. Вот, понимаете, когда нужно много денег, то денег всегда почему-то не хватает. А Екатерина, она потратила за свою жизнь примерно на себя 6 миллионов.
То есть, это будучи уже самостоятельной
правительницей? Да.
То есть
да?
Это госбюджет?
Это годичный бюджет. Так? Угу. Вот. Поэтому дальше у нас с вами бесконечная история о том, как не хватает денег. А Мейер, да, через Ригу, через Ревель везет. И поэтому вот денег не хватает. Что мы делаем? И на армию не хватает. Тут же передвинуть полки, ввести 8-гривенный, у нас 7-гривенный сбор, ввести 8-гривенный бор на драгунские полки и приписать к полку по 55 748 душ, чтобы нужно было собрать, потому что на драгун нам нужно 344 547 рублей. Армия требует денег.
Это при том, что при Екатерине войны не ведутся, за исключением достаточно локальных там каких-то событий на Кавказе.
Ох ты мой, смотрят. 5 полков, 2000 фузей годных, остальное негодное. Вот все почему-то приходит в упадок.
Фузеи, да? Это что?
Ружье.
Так.
Вот. А 5 полков все-таки это больше, чем 2000 человек с ружьями на минуточку. Угу. Так. Вот. И говорят, не хватает денег, и она и рассчитывает, и добавляют уже буквально по копеечкам. Пехотным полкам добавить 16 200 рублей 31 копейка и 3/4. И гренадеры 469,1, а пехотная 57,1/8 доля, и так далее. И опять-таки, смотрите, пытаются найти деньги. И обнаруживают, что, оказывается, у нас с наследством не все в порядке.
Да что вы говорите?
Да. А что получается? Вот указ написан, очень интересно, с примерами. О податях. Например, ежели кто имел 1000 дворов и 5 сынов, имел дом довольный, трапезу славную, подчеркиваю, я цитирую указ императорский, обхождение с людьми ясное, когда по смерти его разделится детям его, то уже только по 200 дворов достанется, которые, поминая славу отца своего, честь рода, не захотят сирожить. Но каждый ясно, то уж с бедных подданных будет 5 столов, а не 1, и 200 дворов принуждены будут едва не так же нести подати, как 1000 несли, а государству убыток будет, ибо подати так исправно не могут платить 200 дворов в казну, как 1000 дворов. И поэтому надо по-другому переделать полностью все наследство. Вот, об этом будем говорить в следующий раз.
Наследство, в том числе Екатерины I, которая в 27-м году, я напомню, скончалась в довольно свежем и молодом возрасте. Но, тем не менее, вот сколько успела наделать. Как ни странно.
И еще долго будем об этом говорить.
Спасибо большое. Это Александр Починок. Налогообложение в России вот сегодня было при Екатерине I. Мы продолжим разговор и о российском наследстве, в том числе о законодательстве, касающихся наследования. В следующее воскресенье обязательно приходите. Это программа «Фискал». Меня зовут Ольга Журавлева. Всего доброго.
Неизбежны лишь смерть и налоги.